Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы» и мы ее ведущие Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский.
Сегодня мы воссоединились в московской студии, и у нас гость, хотел сказать московский, но, по-моему, это гость такой космополит, передвигающийся по миру и время от времени заезжающий в Москву и сразу приходящий к нам в эфир для того, чтобы нам рассказать о неких новых данных, им обнаруженных за это время, за время, что мы не виделись. Короче говоря, историк Павел Полян. Добрый вечер.
Вечер добрый.
Ну что, Павел, давайте, может быть, мы начнем с истории, которая наделала в последнее время немало шума.
Она, мне кажется, как раз она мало шума наделала, потому что ну, если это правда, да, то вообще мы все должны
переворот
сознания, 9 мая совершенно другим заниматься, да? Не
ну, поясни, о чем, как его фамилия?
Николай Зенцов, да. Сопредседатель движения «Бессмертный полк». Оказывается, еще в феврале.
Ошарашил всех.
Ошарашил государство. Слушай, да никто не ошарашен оказался.
Да.
Но никто не ошарашен. Госдума это совершенно спокойно выслушала и забыла про это. Они не опровергли, не подтвердили, ничего. Он так спокойно сказал. Вы знаете, здесь мы так в архивах посмотрели. Мы уточнили количество, число погибших во Второй мировой войне, ну, в Великой Отечественной войне, не 26,6, да, официальная цифра со времен Горбачева фигурирующая, а 41 979 тысяч. Ну, в общем, будет говорить 42 миллиона, да, без 21 тысячи. То есть, больше, чем в полтора раза человек в официальной институте под названием Государственная Дума озвучивает
чудовищную цифру.
Чудовищную совершенно цифру, которая, после которой...
Вообще, я хочу напомнить, что ну, считается оценочно, что во Второй мировой в целом по миру погибло 55 миллионов. Если вот эта вброшена цифра 42, то это что получается, что там почти все погибшие во Второй мировой войне за малым исключением были русские, что ли?
Я не знаю, правда это или нет. Я жду это от историков. Но историки молчат, политики молчат. Нет,
историки не молчат. Марк Солонин написал уже статью о том, что это абсолютный бред, и эта цифра просто взята с потолка.
Ну, хорошо.
Официального есть подтверждения Минобороны тоже нет.
Есть военно-историческое общество, да, есть Министерство обороны.
Институт российской истории
и так далее. Институт и так далее, и тому подобное. Никто, но никто и не опровергает это, кроме Марка Солонина, как ты говоришь.
Да. В общем, давайте мы увлеклись.
Да,
Павла Поляна. Послушай, Павел, вы как эту новость восприняли?
Павел, твои впечатления.
И что вы об этом думаете?
Ну, во-первых, у меня нет ощущения, что ее не заметили. Мне кажется, ее уже взяли на вооружение, и эта цифра оперирует уже, сказать, ну, по-моему, достаточно широко, ни на секундочку даже не задумавшись, что это действительно абсолютно фейковая цифра. Потому что даже то, как она появилась, а появилась она со ссылкой на якобы новорассекреченные материалы Газплана. Да? Ну, архив Газплана находится в Российском государственном архиве экономики. Никаких новых рассекречиваний, я специально навел справки, там просто и не было. Но, в общем, когда такая цифра вбрасывается...
Ну, то есть, давайте зафиксируем первое, что никаких новых документов нет, это ложь.
Ну, то, на что он ну, хотя бы устно сослался, в принципе, он должен был бы привести сигнатуру, и тогда я сходил бы перед нашим эфиром и уж посмотрел бы, что он имеет в виду. Ходить некуда, сказать, сослаться не на что. И эта цифра, сама по себе такая цифра уже звучала в контексте оценок потерь, да, тоже коллега Борис Соколов вышел на эту цифру по своей методике. Да, методика эта вызывает к себе вопросы, и цифра, соответственно, тоже. Вот. Но, во всяком случае, он эту методику не держит в секрете, и можно с ним спорить, и нужно с ним спорить и так дальше. То есть, цифра эта действительно совершенно ни в какие ворота.
Несуразная.
Да, она несуразная, поэтому пока, ну, во-первых, я не вижу, не знаю, откуда он ее взял. Да, потому что даже в этом Газплане всякие были оценки. Да, и вообще оценка оценки рознь. Зависит от того, когда она была сделана и в каком контексте. Это может быть какая-то балансовая оценка, совершенно, так сказать, несусветная. Даже оценки, например, потерь в Аушвице, да, первоначальные, да, сделанные даже как бы из расчета с какими-то расчетными параметрами, там столько-то часов могли работать газовые камеры, она потом была пересмотрена в сторону понижения раза в три. Ну да, в общем, очень значительно, так сказать, потому что появились какие-то новые сведения, данные, и это нормально. Поэтому, не зная о том, откуда эта цифра, мы ничего не можем сказать. Думаю, что это, в общем-то, сказать, плод какого-то, скорее всего, воображения и как бы и стилистики этого человека. Потому что это тот самый человек, который, в общем-то, похитил у авторов идею, эту идею самого бессмертного полка. И мы видим, во что она в течение 2-3 лет уже превратилась. У меня был позавчера в гостях мой друг, который живет в пятиэтажке. Он собирается на будущий год идти с портретом фотоэта в пятиэтажке, который к этому времени, наверное, уже снесут.
А попал в список?
Ну, наверное, да, я так понимаю, да. То есть, в принципе, вот...
Павел, вот скажите, вот в целом, вот дискуссия о потерях, вот вы, как историк, как профессионал, вы считаете, что ее пора закрыть, подвести
под нечерту? Нет, ни в коем случае, как раз нет.
Или можно ожидать каких-то еще новых методик, новых данных, рассекречивания, да. Каких-то... Можно ожидать?
Во-первых, можно ожидать, а во-вторых, нужно ожидать не столько этого, сколько завершения работ тех, кто занимается действительно настоящими, так сказать, исследованиями в этой области, потому что в руках историков есть первичные данные, которые позволяют эти цифры, как бы сказать, отрабатывать и потом выносить на обсуждение. Но в частности, вот эти вот материалы картотек так, ну, бывшего этого 9-го отдела ЦАМО, да, Подольского, это трофейные картотеки, плюс те, которые были свои собственные, расчет, который шел вот по буквам, которые вели в свое время Ильинков, Елисеев, я, к сожалению, сказать, вот как-то такой-то мониторинг немножко упустил, но в какой-то момент на какой-то из букв, это, причем это была, не помню, буква П или...
То есть, сплошная проверка.
Сплошная проверка, да.
Огромная работа.
И речь шла вот о том, что мы думали, 8 миллионов, то, что нам как 8, да, сказать, уже была 13,5. Да, то
есть это военные потери.
Да, это военные потери. То есть, в общем-то, я думаю, что действительно цифра, ну, и это поддается верификации, и когда эта работа будет завершена, а может, она уже завершена, я действительно несколько лет не контактировал с коллегами и не отслеживал это. Так я думаю, что, скорее всего, вот эта цифра 27 миллионов, ну, 26,7.
Но она и официальная цифра Минобороны, то есть, все-таки это ведомство, которое, ну, отвечает, должно отвечать за свои слова, да?
Не, ну, ведомство, здесь не в том дело, что не Минобороны ее получила. Получили ее там три демографа, сказать, вот, в свое время, сказать, они ее взяли на вооружение. Это отнюдь не их заслуга. Они, вот, а я думаю, что сказать, где-то в районе 30, 31, 29-31, вот в этой вилке где-то сказать, вот такая цифра, когда эти работы будут завершены.
И это все очень... военные, оккупации.
Можно вот такой вопрос. Смотрите, вот на протяжении там, всех 70, сколько там уже, 2 лет, да, после окончания войны, цифры погибших все время менялись. Нам Иосиф Виссарионович нам объявил, по-моему, 7 миллионов.
В сторону роста постоянно.
Да. Да. Потом Хрущев 20 миллионов, потом
27,
ну вот 26, там 6, что ли, значит, объявил Горбачев. Совершенно понятно, что это акция политическая, да, объявить, сколько у нас погибло людей, да, это не просто подсчеты историков, уж извините, Павел, да, это история чисто политическая. Меня удивляет тогда, всегда наша власть стремилась занизить потери.
Поначалу.
Почему? Ну, Сталин. Ну, все время Сталин. Да и Хрущев тоже до конца не назвал окончательную цифру. Да? У них не было никогда... Это была сенсация, когда там вдруг обнаружилась какая-то цифра. И тут вдруг совершенно спокойно, на голубом глазу...
Раз, почти в два раза, да?
Почти, ну, не в два, там, в полтора, там, чем, ну, даже больше, чем в полтора раза, приходит человек в Государственной Думе и объявляет, и это как бы... Это тоже политика.
И самый главный вопрос, зачем?
Просто нет у нас единой политической линии, как у Кремля много башен, уже справедливо было замечено, и когда, допустим, Мединский с пеной у рта отстаивает тезис, работающий на то, что наших потерь было меньше, а уж по соотношению с немцами, да, сказать, у нас не так уж все ужасно, сказать, вот если так вот с точки зрения Мединского и его этого общества, каких-то там... разных оценок. Вот как бы в этом есть его политика, да, и он ее в своей, своей. А вот этот Немцов, нет, не Немцов, это простите. Земцов. Земцов, да, Земцов, у него как бы, он же отвечает за башню, которая вот ведет людей по Красной площади и другим местам, и ему кажется, что такая цифра, она как-то придает ему, его башне, немножко больше веса. Поэтому больше он за нее схватился, совершенно не перепроверив. Наверное, кто-то ему сказал, вряд ли он ее придумал, да, он ее откуда-то взял, кто-то ему сказал. Может, кто-то вообще прочел Соколова и сказал вот такая цифра. И, а он, ну, надо же на что-то сослаться, но откуда ему знать про методики Соколова и вообще про Соколова?
Я только небольшой корректив внесу по поводу позиции Мединского. Да, он, с одной стороны, у него есть и другая позиция, которую он, в частности, высказывал в нашей же программе «Цена победы», когда он говорил, что у победы нет цены, и сколько бы ни погибло, это не имеет значения. Это не имеет значения. Главное, это победа. Да? А 26, 42, 84, 168, это сколько хотите.
Ну, я видел некоторые в Ютьюбе его диалог с Латыниной, где ну, оба они достаточно эмоционально спорили по поводу других цифр.
Ну, да, там, да. Танки, я просто говорю в том, что, так, вот, что там позиция разная бывает. Вот, в зависимости, ну, я думаю, что еще от конъюнктуры.
Не, ну, это очень спекулятивно для Мединского звучит этот тезис. Да, видали, сказать, вот как это ему, вот настолько ему все... Каждый слеза ребенка ему дорога, да, сказать, это не верю, да, лично Мединскому, вот со всем тем, что он делал, делает и собирается дальше делать. Поэтому, конечно же, сказать, мы, во-первых, это наш долг перед теми, кто действительно погиб, мы должны это знать. Во-вторых, это, в общем-то, сказать, профессионально-историческая обязанность тоже, это императив, мы должны в этом разобраться, уже сколько времени прошло, и мы еще до конца...
Стыд и позор.
И вот можно, кстати, ну, вот совершенно замечательное явление, и для меня даже немножко неожиданное, не в том смысле неожиданное, что я не знал о такой возможности, более того, я ее в свое время первым или одним из первых проартикулировал, вот эта база данных «Мемориал», да, ОБД-мемориал, то есть это совершенно замечательная вещь, она могла быть гораздо лучше, если бы историков привлекали на разных этапах.
Она могла быть еще гораздо лучше, если бы не остановили работу там.
Она раз не полная, этого я не знаю.
Нет, там
уже я просто имел...
До полноты очень далеко еще.
Нет, дело даже не в этом. Просто генерал Кириллин, который занимался этим ОБД-мемориал во времена Сердюкова еще, это все было, после того, как сменилось руководство Министерства обороны, там перестал работать генерал Кириллин, вот, как начальник этого департамента по вековечению.
Ну да, архивно-исторического департамента.
Там все вместе. Там и история, да. и кладбище, ну, и все это. Он был абсолютно... Вообще он с огромным энтузиазмом занимался этой работой. Потом, после того, как его отстранили, еще даже при нем, он здесь был как раз в этой же студии, он рассказывал о том, что почти остановили эту работу из-за вот этого появившегося закона о персональных данных.
Ну, потому что это закон не о персональных данных, а закон о недопуске науки.
И поскольку это чувствительные сферы. Естественно, там имеет дело с персональными данными, естественно, да, там погибших, не погибших, раненых, не знаю как, то... Ну, и вторая, кстати говоря, база данных, нас очень часто спрашивают, мне кажется, что не стоит это сказать об этом нашим слушателям, чтобы они имели это в виду, потому что до сих пор многие ведут поиски. Это вот, Владимир, помнишь?
Награжденных.
Да, база данных здесь вот сидел у нас начальник
всех, да, всех базы данных всех награжденных. А так как во время войны миллионы людей были награждены, да, то можно найти своих родственников по базе данных награжденных еще, Министерство обороны.
Да, что они делают базу данных награжденных. Это очень неплохая мысль, потому что действительно практически все были так или иначе награждены чем-то. Они там идут как-то...
То ли медали, то ли медали, ордена.
По медалям, по орденам и так далее.
Но это очень тоже важная база данных, потому что, я думаю, еще база данных награжденных и база данных представленных к наградам, это тоже не одно и то же.
Ну,
и,
да, безусловно.
Вот, и...
Павел, такой вопрос.
Не, я хочу про эту базу данных. Для меня некоторая инновация, что я не знал, что она не завершена. Мне казалось, что она завершена. Ну, допустим.
Работа, я подозреваю, что завершена. Да. Но она завершена страна, в смысле, ее прекратили. Там есть еще
над чем работать. Ну, тогда, если это закон такой есть, который противоречит, почему тогда ее не закрывают? Тогда нужно было бы там попросить и
работать. Они не могут туда внести предложение. Они не могут туда вносить просто те данные, которые...
Ну, в общем, тут существенный еще момент. Работает. Интересно, что эта база данных создана в значительной степени на деньги немецких налогоплательщиков. Да, сказать, это договорные отношения с фондом «Саксонские мемориалы», которые все это, так сказать, вот, инициировала как институция. Это были какие-то совместные проекты. То есть в более поздние времена можно было бы Минобороны как иностранного агента обозначить, поскольку это не на свои деньги. Вот. А акция политическая, безусловно, внутри политической. То есть эта акция замечательная, политическая, со знаком плюс колоссальным, потому что очень многие находят и, конечно, как-то, так сказать, что-то начинают резонировать, какие-то мембраны начинают откликаться. Но это замечательный красота. Это, вот, безусловно, огромное достижение, уж не знаю чье. Ну, совокупных, как бы, сказать, усилий.
Поскольку у нас много нового сегодня, мы должны прозвучать. Вот, кстати, здесь просто естественный даже переход к военнопленным к нашим. Mm-hmm. Насколько, во-первых, вообще военнопленные, насколько они учтены и учитываются, и как должны быть, на ваш взгляд, учтены вот во всем этом общем...
Если надежная методика оценки количества погибших военнопленных.
И вот, да, и насколько это все учитывается вот в этих общих потерях.
Ну, оценки погибших военнопленных, ну, они существуют. Например, есть для немецких военнопленных, моим коллегой Рюдигером Оверманцем, военным историком немецким, для потерь немецких военнопленных была разработана методика, которая, в общем-то, считается очень и очень качественной. Сейчас на память не скажу все ее нюансы. И данные, такие данные для того, чтобы, ну, для такой выборки, как он сделал, да, сказать, в принципе, у нас тоже есть. Можно было бы применить ее. Это если говорить о потерях и о невозможности, поскольку не каждый случай смерти зафиксирован, но зафиксировано много. Это первое. Во-вторых, есть немецкие учеты, во-первых, самих пленных, их три разных, да, три ряда, сказать, их можно тоже, они не полные, не комплектные. Вот в той книге «Красноармейцы в немецких руках», о которой я уже несколько раз здесь показывал, и пока еще я так и не приблизился, сказать, к тому, чтобы ее переиздать по-русски. А по-русски как это? Масайских военнопленных. Такой вот сборник документов. Что, то, что его нет по-русски, это стыд и срам. Угу. Одной сотой части денег, которые уходят на эти бессмертные полки в исполнении Земцова, значит, хватило бы для того, чтобы это сделать. Но никому это, на самом деле, воплотить в действительность все-таки не удается. И даже, так сказать, вот мы об этом с Золотаревым, директором института, ну, Академии военно-исторической, несколько раз беседовали. Средств у них на это нет, а на что другое есть. И поэтому вот, хотя бы зафиксировать то, что удалось общими усилиями, сказать, вот, немецких и российских историков исследовать, даже это не удается. Поэтому вот, дальнейшее продолжение исследований, да, сказать, вот, уточнение этих цифр, оно возможно. То есть, как бы сказать, но это требует определенной работы определенного коллектива. А вот что, можно сказать, завершилось, вот у нас сегодня как раз сейчас май идет, да, значит, 19 мая это интересная дата. Это дата, когда истекает 2 года, на который был рассчитан немецкий закон о компенсации оставшимся в живых советским военнопленным. Уже 2 года пролетело. Все незаметно, потому, ну, понятно, что это... Акция была, ну, не то чтобы для галочки, да, то есть это вот в Бундестаге инициировали левые партии эту инициативу, сказать, другие не возражали, и, в общем, это все прошло. То есть это вот крошечная компенсация, рассчитанная на 2000 человек. 2000 человек они не набрали. Вот я совсем...
Но потому что их нет или потому что не смогли...
Люди просто не слышали об этом.
Нет, люди, может быть, слышали или не слышали, это другой вопрос. Это я не берусь утверждать. От того, что если бы их лучше проинформировали, нет у меня ощущения, что была бы цифра сильно больше. Вот я получил буквально, вот, собственно, вчера новую статистику от того учреждения немецкого Минфини, которое занимается этой компенсацией. Вот они получили на 12-е мая 2017 года, заявлений 1747, да, расчет был на 2000, что будет получать из них, значит, вот корректно составленные там 1400, и 1577 они уже обработали. Из них добро на получение компенсации получили 1055 человек, 223 заявления были отклонены, и 299 с ними еще, как так сказать, тоже, ну, дополнительные какие-то, да, значит, ну, видимо, нужны для этого данные. Да? Вот, и надо сказать, что ну, много там всяких непонятных случаев, то есть кто-то умер, не умер, непонятно, да, сказать, это зависит от того, умер ли он вот после 19 мая 2015 года, получается. То есть там есть определенный регламент, который должен быть соблюден, и который не соблюден. Мог быть несоблюденным и требовал каких-то довыяснений. Большинство из России, тех, кто получил, тем, даже многим уже выплачено, сказать, ну, около 1000 человек получили, ну, большинство, примерно половина этих всех заявлений российские, остальные по другим республикам бывшего Советского Союза распределились. Суть та, что даже вот эти 2000 человек, которые, на которые была рассчитана эта, вот эта оценка, оказалась, как я, честно говоря, предполагал, невыполненной. И я вообще думал, что их будет несколько сот сегодня, по моей оценке. И я еще не уверен в этой тысяче. Эти критерии, историки там не были задействованы, к сожалению, сказать, при рассмотрении этих заявлений. И думаю, что сказать, в этой тысяче тоже сказать, достаточно много небесспорных случаев. Ну, ладно. Ну, смотрите, как мало. То есть, это уже ушедшая натура, их уже нет. И вот то, что этот жест был все-таки сделан, это, конечно, здорово. Но то, что он сделан так поздно, что то, что он сделал...
Это не здорово.
Это не здорово, да.
Ну, но вот какая вот сейчас актуальная цифра? Мы просто с Виталием недавно делали программу про то, что Сталин и Молотов, помнишь, отказались сотрудничать с Красным Крестом, что Красный Крест хотел помогать советским военнопленным, давал запросы советскому правительству, и те просто не отвечали. Вот. И мы называли цифру около 3 миллионов, да, примерно, тех, кто погиб в немецком плену.
Ну, по оценке Штрайца, да, как бы цифры это еще пока не пересмотрены. То есть, есть как бы соображение, почему она может быть уточнена, но никаких предложений по уточнению пока не произведено. Угу. Значит, из 5,7 миллионов советских военнопленных, а это только один из этих трех учетов, да, сказать, есть другой, который 5,9, есть еще третий, который 5,3. Значит, погибло 3,3, по советским, по ЧГКшным данным, 3,9. Ну, уже понятно, что вообще никакие точные цифры немыслимы, сказать, могут быть только вилки. Вот, но вот это вот таковы цифры. Ну, кстати, я не совсем понимаю вот это насчет Красного Креста историю. То есть, контакты с Красным Крестом были. И совершенно безобразно с Красным Крестом вели себя и немцы, надо сказать. И вот это вот миф о том, что Советский Союз, не подписав Женевскую конвенцию 29-го года, тем самым бросил на произвол судьбы своих военнопленных, он не в том смысле неправилен, что не бросил. Бросил. Он бросил их не в этом. Но просто обязанность, обязательство, то есть для страны, подписавшей эту конвенцию, Германия, Третий Рейх, в это число входила, она распространялась и на военнопленных тех государств, которые не подписали. И...
Там не совсем, там немножко другая история была. Ну, там, насколько я помню, там письма... Нет, я имею в виду то, что мы... которые приходили от Красного Креста, они же тоже такой пересылочный пункт. Это попытка обменяться информацией о той военнопленными. По-моему, даже там не Германия, по-моему, а Румыния была.
И Германия тоже.
Ну, в общем, Болгария представляла и Швеция эти обе страны в общениях, а там была же замечательная.
Но это именно
диверсия своего рода, да, сказать, с рассылкой писем немецких военнопленных, когда в Германию через Красный Крест из Турции, да, через из российского посольства Турции, когда серия, ну, несколько там тысяч писем, и люди получили, сказать, от своих находящихся в плену немцев такие письма. Это был шок для, как бы сказать, немецкой стороны, потому что они тоже, сказать, имели свою весьма гнусную линию, сказать, вот, и, в общем, этот чемпионат по гнусности и в каком-то смысле продолжается. Вот. И, но оценки таковы. То есть, вот примерно вот в этом
интервале. А эта цифра входит вот в эти пресловутые 20, 20, 26, 42 теперь?
Должна входить.
Ну, поскольку она...
Я имею в виду, насколько мы в этом уже, насколько мы все-таки признали сам статус уже военнопленного, да, и...
Это входит в потери, вот те военнопленные, которые погибли в плену?
Ну, вот в оценке, которая считается официальной советской, да, сказать, там, Кривошеевской и так дальше, сказать, там не 3,3, там и 2,4, да.
Но она входит в общие потери?
Да, она входит, да, но при этом делается-то оговорка совершенно необходимая и правильная. Да, что как бы представление о том, что являлось военнопленным с немецкими глазами и советскими глазами, красноармейскими глазами, разные. Это правда. Вот. И это вполне обладает той эвристической способностью эту разницу, сказать, по крайней мере, сказать, обозначить. Да, сказать, все-таки миллион разниц. И какую цифру возьмешь, значит, такую...
Ну, вот я помню, что у нас был разговор как-то, и вы говорили нам о том, что нужно все в идеале хоть или памятник там поставить, да, советским военнопленным. Или...
Ну, вот есть памятник в Порхове.
Да, ну, то есть, каким-то образом все-таки...
Память, один памятник в стране,
да? Я бы сказал, восстановить хоть какую-то память об этих людях.
Но
да?
У нас ни одного памятника кулакам нет. Ни одного. Депортированного
народа. Кстати говоря, была история интересная. Я просто сталкивался немножко с этим в Тамбове. Был закладной камень памяти жертв Тамбовского восстания. Простоял много лет, и несколько лет тому назад власти под предлогом благоустройства площади камень убрали. Сейчас там общество борется за то, чтобы хотя бы антоновцам и Антонову, что там было героическое сопротивление людей, хотя бы там поставить памятник, что погибли сотни тысяч людей.
Ну, давай так договоримся. Это реакцию Павла Поляна мы услышим на такие вопросы.
Да-да-да, давайте.
Это важно. После небольшого перерыва, после прослушивания новостей.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Программа «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Дымарский. Напоминаю, в гостях у нас историк Павел Полян. И мы продолжаем разговор об истории Второй мировой войны или Великой Отечественной войны.
Ну да, и вот нам больше нравится. Мы перед перерывом поговорили о том, каких памятников не хватает. Ну, нас не хватает памятников.
Ну, мы начали с военнопленных.
Военнопленных, да.
И с военнопленными, ну, вот как бы неожиданным образом.
Кулаков, так называемых, которые на самом деле были... Простые крестьяне, например, отец Василия Макаровича Шукшина, Макар Шукшин, был расстрелян в возрасте 21 год на Алтае, Шукшину было 2 года. То есть 21-летний колхозник был обвинен в том, что он японский шпион в глухой сибирской деревне. И наряду, по-моему, с 70 другими мужиками расстрелян, по-моему, 31 год. Так что огромный масштаб был.
Ну все же, о военнопленных. Да? Вот у нас есть один памятник, и совершенно шальной, случайный. То есть никакое не Министерство культуры, никакое не Министерство обороны, никакое не военно-историческое общество.
А как он вообще появился?
Он появился... стараниями, так сказать, Росавтодора.
Это в Порхове, да?
В Порхове, да. На нем там не совсем правильные сведения, так сказать, приведены, поскольку вот все-таки тоже как-то начальство считает, что им совершенно не нужна никакая нормальная экспертиза того, что она делает. Оно начальство, оно знает.
Им виднее.
Им виднее, да. И цифры там неверные, так сказать, уточнить это ничего не стоит. Ну, честно говоря, я уже нашел все соответствующие контакты, должен был бы написать уже непосредственно туда, в областной центр, где это все было решено. А это была инициатива Росавтодора. В принципе, это те советские военнопленные, вот этот ДУЛАГ, я не помню, 100, по-моему, порховский, они там строили дороги, они, в общем, так сказать, были в ведомстве действительно аналогичному, так сказать, отвечающему за дорожное состояние, так называемой организации ТОДДТ, которая работала по всей. И у меня тогда возникла идея, ну, раз вот так, давайте сделаем. Сеть ТУЛАГов можно восстановить, которая была, она двигалась, конечно, так сказать, вместе
с войсками. Имеется в виду лагеря военнопленных.
Да, лагеря военнопленных. И почему бы не поставить, это было бы очень красиво, так сказать, в каждом таком месте.
Памятные знаки.
Они были и в Смоленске, и в Ярославле, где угодно.
Именно советские военнопленные.
Советским военнопленным.
Которые просто поменяли, из одного лагеря переехали в другой лагерь.
Нет, ну лагерь не то, что они переезжали. Лагеря
сами переезжали. Ну, я понимаю.
Сами лагеря, когда наступает или отступает та или другая армия, сказать, соответствующие службы двигаются тоже. Не говоря уже о том, что они могут сделать скачок и оказаться с этим номером где-нибудь во Франции. Так тоже бывало. Это нормально. Просто, в принципе, это поддается. Такого рода вот реконструкция поддается. это, так сказать, ее можно было бы сделать. И мои немецкие коллеги, которые занимаются сетью лагерей, так сказать, ну, можно было бы...
То есть, есть карты, да. Есть сведения?
Ну, да. Так далеко мои контакты с Росавтодором не зашли, то есть, ну, встречного такого, так сказать, вот, большого желания не было, так сказать, вот, и на Порохове мы как бы отграничили. Хотя я открыт для этого разговора, и это было бы очень красиво, потому что, так сказать, ну, как это же уже, кажется, уже, как, вот тот момент, мы сейчас как раз сказали, что все они вымерли, да, так сказать, уже как бы даже не надо с ними бодаться, там они пособники, предатели, как там еще чего только не называлось, да, сказать, вот они уже, сказать, эти, это российские, советские граждане, которые погибли, которые не по своей воле погибли, да, они даже не были коллаборантами.
Слушай, но с другой стороны, вот сейчас вот, господи, за сколько, не могу вспомнить фамилию этого украинского документалиста, режиссера, фильма «Аустерлиц».
Лазница.
Лазница.
Да.
Вы не видели фильм?
Ну, конечно, видел. Более
да,
того...
Вот, Заксенхаузен, да, там
показывают. Нет, секундочку. Более того, вот он будет 21
на числа... На Каннском фестивале, по-моему.
21 числа в Еврейском музее, там с моим комментарием, так сказать, будет там такое представление.
И, по-моему, на Каннском фестивале.
Ну, наверное, да.
Ошибаюсь. Вот. Но там просто показано, что там ни одного слова нету. Ну, кроме там какого-то звука людей, которые приходят в этот Заксенхаузен, как в музее уже. Да? Но какая полная индифферентность у людей уже появилась.
Ну, это все-таки не шталаги, это концлагеря, это немножко другое. Но
в принципе, я имею в виду, что это тоже это все-таки показывает некое уже такое...
Дистанцию
и отстраненность появляется, да, по отношению к любому событию Второй мировой войны.
А как же? Ну,
это нормально. Да?
Это нормально.
Время проходит.
Более того, я вот сейчас недавно как раз был в Салониках, да, и в Салониках, и в Афинах, в связи с одним из персонажей наших предыдущих передач, Марселем Наджари. Это один из тех зондеркомандовцев, чьи тексты были найдены. Да, и вот я об этом рассказывал, что, кстати, и «Заслуга радио», я не знаю, была это наша серия передач или «На свободе», но вот тогда в результате того, что люди слышали, сказать, вот меня нашел человек, Александр Никитяев из Тулы, который сумел на коленке вот решить сложнейшую технологическую задачу и, пропустив через разные там инфракрасные, ультрафиолетовые и прочие спектра, светоспектровые лучи, вот эти вот сканы соответствующие, удалось прочесть заново этот текст. И мы раньше имели 10% прочитанности, сейчас имеем 90%. И в конце месяца собираются родственники этого Наджари в Освенцим.
Может быть, Павел, надо напомнить нашим слушателям, о чем идет речь.
Хорошо.
И о ком идет речь, потому что это зондеркоманды, еврейские зондеркоманды, это евреи в том же Аушвице, которые составлялись немецким командованием лагерей и которые выполняли всю черновую работу в этих лагерях. По уборке трупов, ну, в общем
их
грязную работу, да, скажем так.
Чернорабочие смерти, да?
Да.
Их составляли. Ассистировать в этом
кабинете. Да, и вот этот Наджари писал дневник. Так.
Да. И они многие писали дневники. И у Павла Поляна есть книжки. Да, сколько книжек уже вышло на эту тему?
Нет, ну, два издания одной книжки. Сохранилось 9 да? текстов 5 человек. Один из этих 5, этот греческий еврей Марсель Наджари, писал он по-гречески. И он, кстати, единственный, кто уцелел, он выжил из тех, кто из авторов этого текста. Но он не дожил 9 лет до того момента, когда был найден его текст в земле, да, сказать. Вот в 80-м году.
И вот когда сейчас удалось прочитать, что там самое главное новое открылось?
То есть, это не только крик о мести, да, как я вот писал в книге, там, в том, что прочитанное, сказать, это еще, в общем-то, очень обстоятельный рассказ о своей семье и всякого рода такие, как семейные распоряжения, вплоть до того, что там пианино моей сестры отдайте тому-то или той-то, я сейчас не помню, сказать, кому именно, сказать, потому что, сказать, она ее очень любила и так дальше. Вот такого рода подробности. Вот, но я не к этому сейчас хотел подвести. Ну и, кстати, ну вот в Салониках я оказался именно потому, что местная община еврейская, да, сказать, собрав у себя все руководство города и мэра, и там патриарха православного, не патриарха, а архиепископа Салоникского православного и всех разных других руководителей, устроил такую церемонию. Да, сказать, это была как бы мировая премьера за чтение этого текста. Это 4 странички. Угу. Вот, была какая-то музыкальная к этому, такой фон, видимо, каким-то композитором придуманный. Это была очень трогательная, очень чувствительная и достойная церемония. Вот такая устная как бы премьера этого текста. Ну, мы надеемся, что к осени выйдет и уже книжка из этих... Он уже ведь написал в 47-м году еще воспоминания. В 47-м, то есть тоже очень рано.
По горячим следам, да.
Да, он же не знал, что его текст будет найден. Да, сказать. И он написал еще подробно, где он же был... Он партизанил, боролся, сказать, с немцами в составе вот одной из партизанских армий, ЭЛАС, греческих, которая потом пришла к власти после войны. Значит, вот, ну, вот его арестовали. Ну, это там уже его история еще до Аушвицкой там тоже изложена. В общем, замечательный совершенно, так сказать, персонаж и замечательная история. Так вот, я к чему, собственно, сказать, я ведь мы про памятники говорили. И вот когда, значит, мы были в Афинах, значит, нам показали памятник, который сделан в Афинах, вот, памяти жертв Холокоста. Ну, он сам по себе замечательный, да, сказать, вот этот памятник, он это такая как бы звезда Давида, от которой откололись, и это, сказать, эти отколовшиеся кусочки, сказать, еще они направлены в сторону тех, географически направлены в сторону тех городов Греции, где было много погибших евреев, в сторону Салоник. И он с самого начала, он, кстати, сделан из такого вот желтого мрамора, очень редкого, который нашелся только в Египте, и он с самого начала уже закладывалось в идею, в концепцию этого, то, что люди будут просто, ну вот, не требовалось, не закладывалось в идею концепции этого памятника то, что здесь сюда вот приходить и, как бы сказать, вот только ронять слезу, плакать, класть цветы, нет. Там, и мы были свидетелями тому, как, кстати, люди приходят, садятся рядышком, сказать, что-то такое едят, по мобильнику говорят. Это совершенно, и это как-то вот сочетание этого места, сказать, которое фиксирует эту память, и продолжающейся жизни, которая, сказать, не состоит из одного только воспоминания и как бы, сказать, вот, ощущения скорби, жизнь продолжается. И в этом есть главное, кстати, сказать, если угодно, месть. Вот, например, в этой церемонии в Салоникской синагоге был очень интересный момент. Там было несколько стареньких бабушек, которые пережили Холокост. И их дети, и их внуки, и их правнуки. Это вот я, однако, сказал, это и есть моя месть Гитлеру, да, вот мои правнуки, да. Вот, и это было, они зажигали свечи, вот эти малыши и эти старики, вернее, стариков не было ни одного, была только старуха, были только старушки, нет, один был, в общем-то, пожилой человек тоже. Вот, и поэтому, ну, как-то надо к этому тоже, так сказать, по-моему, приноравливаться, да, то есть это нормальный процесс, мы тоже в Бородино не ходим, так сказать, не по Багратиону или там по кому-то еще не проливаем слез. Это вот это история, вот это уже, сказать, дистанция временная не такая маленькая, сказать. Надо все это знать, надо все это помнить, надо все во всем себе отдавать правильный отчет и не путать Божий дар с яичницей. Но это не означает, что, сказать, вот, ну, вот в моменты посещения этих мест, сказать, как бы жизнь останавливается, сказать, и полностью. Если так, то пожалуйста. Но, а если не так, то тоже надо к этому иметь какое-то более толерантное
отношение. В этом году, я напомню, мы с Виталием недавно делали беседу с Михаилом Федотовым, помнишь? И с Романом Романковым, это директор музея ГУЛАГа.
Угу.
В этом году,
Романовым.
Романовым, да.
Угу.
В этом году, 30 октября, в Москве наконец-то откроется большой настоящий памятник жертвам сталинских политических репрессий.
Кадыров 5 миллионов.
Ну, там не вот. Сталинских. Там, ну, да, Федотов там, оговорился, да, это не сталинских.
С 25 октября 2017 года по 1991 год. Да,
уже,
да,
репрессии были и до Сталина, и после Сталина.
Они начались сразу же, да.
Угу.
Вот, поэтому, мне кажется, тоже очень важный памятник, который мы долго ждали и который наконец-то будет у нас в Москве и у нас в стране.
Это замечательный музей, где Роман Романов работает. Но, в принципе, разговоры о другом музее, это московский, как бы, музей, да, сказать, о союзном, совершенно, ну, как-то подзамолкли, и это ужасно, потому что вот здание военной коллегии, да, прокуратуры, да, там на Никольской, самое место ему было создано.
Военная коллегия, да.
Угу. Да, и не знаю почему, вроде бы это тоже уже ходили же к Медведеву разные люди, так сказать, уважаемые. С моей точки зрения, должна быть какая-то общественная, так сказать, команда, которая этим занималась бы постоянно, и это не обязательно 1-2 человека, которые имеют возможность сходить к Медведеву или к Путину.
70 лет прошло после войны, значит, 60 лет после смерти Сталина, да? И, то есть уже сколько два, сколько считается там поколения?
Ну, два-три
поколения уже сменилось. А мы все еще размышляем, как нам сделать. Значит, одни музеи делают, другие закрывают, третьи разрушают. Там...
Ну, а музей блокады, да?
Музей блокады непонятно. Сейчас вроде опять за него взялись в Петербурге, насколько я знаю. Ну, в общем, ну, это просто безобразие.
Уж мы скоро коснулись музеев, да, сказать, я не могу не сказать о случае с Гданьском, да, с Данцигом.
Да, где... мы делали программу об этом, да.
Да, я знаю, что вы делали эту программу. Я член совета научного этого музея.
Чем закончилось?
Закончилось тем, что, ну, во-первых, ну, музей решением одного локального суда, значит, дали возможность открыться. Это было где-то там... ну, я даже сейчас не помню, март-апрель, да, сказать. Но в результате потом все-таки Верховный суд Польши постановил, что вот тамошний Мединский, да, Глинский, его фамилия, рифмующийся, сказать, которому вот этот музей с его концепцией, которая очень тщательно и очень сложно, сказать, разрабатывалась, и разрабатывалась она изначально, сказать, в сторону такого паневропейского подхода, это музей Второй мировой войны, во Второй мировой войне участвовало много-много стран.
Они все-таки его переделали на Польшу, да?
Вот, и они уже внутри самого подготовки этого музея, эта концепция все равно, сказать, может быть, это даже и неизбежно, сказать, склонялась к некоторому полоноцентризму, но этого совершенно недостаточно было вот этому новому правительству Качинскому, ну, он не глава, но вот это вот направление, сказать, им хотелось, чтобы это был музей польского героизма и польских страданий. И в результате вся команда, которая делала этот музей, уничтожена, то есть не то, что уничтожена, в смысле уволена, сказать, да, сказать, экспозиция, есть некоторые законодательные правила, которые не позволяют ее, или тогда надо ее всю уничтожать, все эти средства, коту псу под хвост. Или же, сказать, ее переделывать надо, сказать, только на определенный процент. То есть, вы знаете, сейчас как бы этого музея нет. Его убить. И сама эта вот идея по существу убита. И это интересный случай, когда мы сталкиваемся вот в стране, вот, да, допустим, в европейской стране, в которой берут верх вот националистического такого профиля, сказать, да, консервативные силы, что они могут делать с политикой в истории. Мы тоже видим
с европейской памяти.
Все, да. В политической памяти. Европейский университет в Будапеште, да, тоже, да, под большим ударом. Вот. И, кстати, и в Германии есть проблема с будущим музеем изгнанных, так называемых, да, сказать, вот, его хотели сделать музеем, в котором были бы разные депортации представлены, не только немцев после войны, а вот есть противодействие этому. Вот это вот как бы, то есть этот вот историомор, да, сказать, он продолжается. То есть это вот история как поле битвы совершенно не перестает им быть, никакого мира.
Один из эпизодов этой битвы – это судьба казаков.
А, да.
Да, кстати, да. Я просто знаю, что вы занимались этим в последнее время, поэтому что...
Ну, я снова этим занялся, потому что вот я сейчас немножко пересматриваю те книжки «Жертвы двух диктатур» и «Не по своей воле», о депортациях, и об остарбайтерах, и о репатриации, и мне показалось совершенно недостаточным тот эмпирический уровень, на котором там у меня написана была история с казаками, сказать, она не сильно отличалась от того уровня, на котором был Толстой. Напомнить.
Поясните, да, что речь идет о казаках, которые были...
Да, речь идет о различных казачьих соединениях, которые, да, сказать, были, ну, коллаборантами, сказать, коллаборантскими соединениями, сказать, являлись частью вермахта. И вместе с немцами они отступали. В конечном счете они оказались в Австрии, в районе местечка Лиенц, и были переданы англичанами, так сказать, советской стороне.
По тем договоренностям,
да, которые были в Ялте. По ялтинским договоренностям, так сказать, без всяких. Вот. И у этого есть, конечно, какой-то там человеческий
аспект.
А
сколько их было всего? Сколько передали они?
Они передали... Вот я не... Ну, нет, речь идет о нескольких, там, ну, где-то, так сказать, Тысяч 15 человек. Это количество не так уж много. И еще, кстати...
Ну, не так уж и мало.
Не так уж и мало. Нет, я к тому, что вот на фоне каких-то миллионов... Да, да, в этих самих этих процессов. Но это была насильственная передача. С одной стороны, да, с другой стороны, сказать, это была передача тех, кто, безусловно, как перед... на совести которых немало-немало, сказать, крови. Это однозначно, сказать, они и в Югославии о себе оставили память, и во Франции, и в разных самых местах. Так, не говоря уже, сказать, о том, где... В общем, это не овечки, вовсе нет.
Что с ними дальше было? Они были все расстреляны или попали?
Конечно, нет. Это как бы вот есть мифология холодной войны. Да. Да? И вот именно от нее хотелось оторваться. Потому что книжка Толстого, Милославского, она тоже часть этой мифологии. В высокой степени тезис о том, что звучали какие-то, так сказать, включались какие-то там сирены или еще что-то для того, чтобы заглушить звук выстрелов, что их чуть ли не прямо сразу на другом берегу этого Мура расстреливают. Полная ерунда. Их депортировали, их судили. И они отбывали свои какие-то сроки, а их верхушка, их головка, там тот же самый Краснов, Шкуро, Даманов, немецкий их Панвиц, да, генерал фон Панвиц, казак атаман, значит, немецкий, выбранный ими в атаманы, значит, они были так же, как и Власов, расстреляны. И тут, кстати, вот я начал заниматься, искать новые документы, и не без успеха кое-что удалось рассекречить в российском военном архиве, и какая-то вот технология передачи, например, то есть посуточно, как вот именно с российской стороны. Раньше мы знали это, так сказать, с английской стороны. Каким-то документам тоже сейчас какая-то становится более-менее понятной. Вот. Очень важную роль играли кони. То есть кони этих казаков в хорошем состоянии, так сказать, они тоже интересовали, так сказать, очень, так сказать, нашу советскую сторону, так сказать, вот как некое боевое как бы оснащение. Тогда эта война была еще не без коней. Так вот, и тут я утыкаюсь в ту проблему, что и это меня очень огорчило, просто я, конечно, знать-то не знал, но не утыкался. Следственные дела нереабилитированных лиц, преступников, значит, они продолжают находиться на секретном хранении. То есть мы должны изучать это явление, да, сказать, которое произошло 70 лет тому назад, не знакомясь с делами Краснова, Шкуро, Даманова и так дальше. С Домановым там вообще много вопросов. Очень такая странная личность. Вот, даже по тем документам, которые уже, так сказать, известны. И то, что такая позиция в соответствующем законе у нас есть, это, конечно, так сказать, подножка историкам. Мне кажется, я даже не понимаю, какой политический смысл в том, чтобы... Ну, даже с точки зрения Мединского. Мединского не понимаю.
Слушай, мы же начинали с того, что там с разных башен, да?
Да.
Я не знаю, башни это разные руки, да? Но одна рука делает одно, другая другое. Слушай, вот история с Колчаком. Да, который, значит, сначала, значит, одна рука или одна башня, я не знаю, что там одно.
Вешает табличку, да?
Вешает табличку, фильм делают, да?
Да, помпезный.
Помпезно, все, канале, да, и вообще Колчак вернулся
герой.
Нашу историю герой. Как герой, да? С другой стороны, суд сейчас в Петербурге говорит, что он не реабилитирован, а с него никто не снял приговор. Расстрели, да? Он не реабилитирован, значит, доску давайте снимайте. Кто? Это какая рука? Или это уже не рука?
И с Маннергеймом Сергей Иванов это там все открывал, да?
С Маннергеймом тоже, да, то одни хотят, другого.
Ну, вот в случае с казаками вообще непонятно. Ну да, люди служили там у немцев, да, потом по Ялтинским соглашениям были переданы нам. Были осуждены, верхушка была расстреляна, остальные отбыли срок наказания. Что тут прятать? Тут абсолютно прозрачная, открытая история, где, по-моему, все ясно. И политически, и юридически, и исторически.
Исторически недостаточно, потому что действительно для этого нужно было бы пласт документов определенный освоить. Ну, и этот пласт недоступен. И этот пласт касается всех нереабилитированных. Вот, например, вот если там какой-нибудь бургомистр какого-нибудь большого города или даже небольшого города оставил воспоминания, я в данном случае имею в виду совершенно конкретного какого-то человека, там та же самая проблема, ну, я имею в виду Меньшагина, да, из Смоленска, оккупированного Смоленской бургомистра, у них с ним тоже та же самая проблема. Он не реабилитирован, никто не инициировал его. Понятно, что он не может быть реабилитирован, он, безусловно, с точки зрения правового поля является, так сказать,
предателем,
да, и так далее, и тому подобное. Но надо исследовать его саму историю.
С научной точки зрения, да.
Да, и поэтому мы знаем, что в этом следственном деле, например, лежат его воспоминания, которые он 25 лет в тюрьме, между прочим, просидел, да, так сказать, он написал там некоторые воспоминания, которые к этому делу были, или к тюремному делу.
Которые наверняка представляют для историков большую ценность.
Конечно,
что написывал быт, систему управления.
Конечно, конечно. Да, 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 это тот человек, который вот не поддержал тезис с Катынским расстрелом, да. Как бы сказать, вот, да. Поскольку он там был и видел, что это не были.
Вот вы знаете, я за сегодняшнюю нашу программу, я не знаю, пятый или седьмой или десятый раз повторю фразу, что 70 лет прошло, да? Еще повторю фразу, которую мы время от времени напоминаем нашим слушателям о том, что наша программа уже существует почти 12 лет, хотя была задумана на один год. А это я все к тому, что время проходит, время все больше и больше, а лакун, белых пятен...
Чем больше меньше, мы черпаем,
да, тем меньше не становится.
Неисчерпаемость, то есть
история войны еще требует не просто там усилий историка или историков, а армии историков. Да. Это была программа «Цена победы». До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».